Эпоха дворцовых переворотов в России. Вторая четверть, середина XVIII века. Шесть царствований на протяжении 37 лет. Вот что характеризует так называемую эпоху дворцовых переворотов. Многие историки оценивали этот период как время ослабления русского абсолютизма. Причинами дворцовых переворотов, по мнению большинства историков, стали указ Петра I от 1722 года о наследии престола, большое количество прямых и косвенных наследников дома Романовых, противоречие между самодержавной властью, правящей верхушкой и господствующим сословием. В 1725 году умер Петр I. Престолонаследный закон, принятый Петром, предоставил действующему императору право самому выбирать преемника. Однако Петр умер, не успев назвать наследника. Потенциальными претендентами на престол являлись Петр Алексеевич, сын казненного Алексея, жена Екатерина и дочери от второго брака Анна и Елизавета. Петр, по-видимому, собирался объявить наследницей жену и с этой целью короновал ее, но так и не довел намерение до конца. Реальными претендентами являлись Петр и Екатерина. Спор решила гвардия, приведенная Меньшиковым, и потребовавшая от собравшихся сенаторов повиноваться Екатерине. Екатерина I царствовала в 1725-1727 годах. Ее правление ознаменовалось усилением влияния Меньшикова. В 1726 году был создан Верховный Тайный Совет. Функции Сената были ограничены. В Верховном Тайном Совете Меньшиков также играл главную роль. В то же время властность и высокомерие лишили Меньшикова поддержки в среде новой знати, выслужившейся при Петре Великом. По завещанию Екатерины наследовать ей должен был Петр Алексеевич. В случае его бездетной смерти Анна Петровна с наследниками, после них Елизавета. Завещание было, с одной стороны, компромиссом с родовой знатью, с другой стороны, соответствовало интересам Меньшикова, который намеревался женить Петра на своей дочери. В 1727 году умерла Екатерина I. Вскоре после ее смерти Меньшиков надолго заболел и утратил влияние на 12-летнего Петра, который попал под обаяние 16-летнего князя Ивана Долгорукова. Меньшиков был лишен чинов и имений и сослан с семьей в Сибирь, в Березов. Невестой царя стала сестра Ивана Долгорукова Екатерина. Реальная власть перешла к кланам Долгоруких и Голицыных, которые и заняли основные места в Верховном Тайном Совете. В 1730 году, перед свадьбой, 15-летний Петр II неожиданно заболел оспой и умер. Вновь встал вопрос о престолонаследии. Завещание Екатерины I было проигнорировано. Дочери Петра I были отвергнуты как незаконно рожденные, родились до венчания родителей. По предложению Дмитрия Михайловича Голицына, Верховный Тайный Совет предложил престол племянницы Петра I Анне Ивановне, вдовствующей герцогине Курлянской. Ее считали политически ничтожной и неопасной. Анне было предложено подписать ограничивающие самодержавную власть условия, кондиции. Императрица не могла без согласия Верховного Тайного Совета издавать законы, вводить налоги, жаловать и отнимать имения, присваивать генеральские чины, назначать наследника. Это означало замену самодержавия олигархией, попытку аристократического ограничения самодержавия по английскому и шведскому образцу. Анна на все условия согласилась. В период подготовки к воцарению Анны в Москве находилось множество дворян, съехавшихся на свадьбу Петра II. Известие о кондициях обеспокоило их. Однако не все дворяне стремились к незыблемому самодержавию. Напротив, часть их желала ограничить царскую власть дворянской конституцией. Верховники во главе с Голицыным склонялись к удовлетворению этих требований. Речь шла о системе выборных дворянских органов. Дворянство освобождалось от обязательной службы, о правах других сословий речь не заходила. Проекты ограничения самодержавия потерпели крах. Анна, получив прошения, направленные как на принятие дворянских конституционных проектов, так и на восстановление самодержавия в полном объеме, поняла, что массовой поддержки сторонники дворянской конституции и сами верховники не имеют. Тогда она разодрала кондиции, объявив, что будет править самодержавно. Сейчас уделяется большое внимание этому эпизоду, видя в нем исторические корни, традиции российской демократии. Некоторые историки считают это крупнейшим поворотным событием российской истории, уникальным упущенным шансом демократизации, а лидера верховников Дмитрия Голицына – предшественником последующих реформаторов. Причиной неудачи этой попытки явилась чрезвычайная узость круга сторонников ограничения самодержавия. Это был узкий круг знати. Основная масса дворянства была против. Голоса других социальных групп вообще не звучали. Был уничтожен Верховный Тайный Совет. Создан кабинет министров во главе с Остерманом. Долгорукие и Голицыны были сосланы. О характере императрицы Анны современники вспоминали по-разному. Одни писали о ее мрачности и жестокости, другие — о добром сердце. Государственными делами она не интересовалась, питала пристрастие к шутам, охоте и иным развлечениям в старомосковском духе. В исторической литературе бытует мнение о сложившемся при Анне засилии немцев в структурах государственной власти. Даже есть термин «бероновщина» по имени фаворита Анны Берона. Вероятно, это все же преувеличение, связанное со стремлением опорочить правление Анны во времена следующей императрицы Елизаветы Петровны, хотя выходцы из других стран, в том числе и немцы, главным образом прибалтийские, действительно занимали при Анне немало важных постов. Однако в основном это были люди, выслужившиеся еще при Петре I. Тем не менее, многие русские дворяне того времени считали себя обиженными господством иностранцев. Правление Анны было жестоким. Не случайно символом его стала тайная канцелярия, где по малейшему доносу люди подвергались пыткам. Однако эта жестокость, дикая на фоне последующих эпох, не представляла ничего необычного на фоне предшествующей Петровской эпохи. В 1740 году Анна умерла, успев назначить наследником внука своей сестры, герцогини Брауншвейгской. Регентом был назначен Берон. Однако вскоре непопулярный временщик был свергнут, и регеншей стала мать императора Анна Леопольдовна. Свержение Берона не привело к изменению образа правления. Анна Леопольдовна была непопулярна. Многие патриотически настроенные гвардейские офицеры возлагали надежды на принцессу Елизавету Петровну, считая ее законной продолжательницей отцовского дела. В ноябре 1741 года Елизавета во главе 300 солдат Преображенского гвардейского полка совершила переворот, арестовала императора и его родителей и вступила на трон. Вскоре после вступления на трон Елизавета объявила своим наследником племянника, сына старшей сестры Анны, голштинского герцога Карла Петра Ульриха. Выбор наследника оказался неудачен. Петр был неразвит, груб и жесток, интересовался лишь военными парадами и кутежами, демонстративно презирал все русское, окружая себя гольштинцами. 25 декабря 1761 года Петр III стал императором России. Петру III довелось царствовать всего 186 дней. Это краткое правление ознаменовалось рядом важных законов. Манифест о вольности дворянства, принятый 18 февраля 1762 года, разрешил дворянам не служить. Впервые в России появился слой людей, которые не зависели от государственной власти. Ликвидация тайной канцелярии позволила ограничить доносы и пытки. Правда, эти важнейшие документы были подготовлены еще при Елизавете и не могут считаться заслугой Петра III. Петр III прекратил преследование раскольников и провел решение о секуляризации церковно-монастырских имений. Он направил в Сенат указ об уравнении всех религий. Эти меры не были подготовлены и в условиях России XVIII века выглядели оскорблением православия. Бесцеремонно действовал Петр III во внешней политике. Семилетняя война не была нужна России, но то, как ее прекратили, оскорбляло национальные чувства. К тому же император собирался воевать с Данией за чуждые России голштинские интересы. Гвардия была оскорблена предпочтением, которое император оказывал голштинцам, и намерением вывести гвардейские части из столицы. Все это лишило Петра III поддержки дворянства. По словам Екатерины II, у ее мужа не было более лютого врага, чем он сам. Итоги эпохи дворцовых переворотов. Главным итогом эпохи дворцовых переворотов является усиление привилегий дворянства и некоторые меры для развития товарно-денежных отношений. В интересах дворянства Происходит облегчение службы, прежде всего военной, сокращение срока службы до 25 лет, создание шляхетского корпуса, из которого сразу выходили офицерами, запись в армию младенцев, вопреки указу Петра об обязательной службе солдата. В 1762 году выходит манифест Петра III о вольности дворянства, отменена обязательность службы. Укрепление социально-экономического положения помещиков, право делить имение между всеми детьми, поместье окончательно уравнивается с вотчиной. Дворяне получили монопольное право владеть населенными людьми и крепостными крестьянами. Для укрепления экономического положения дворян был создан государственный заемный банк с очень выгодным процентом. Дворяне получили монопольное право на винокурение. Помещикам было поручено собирать подушную подать с крестьян. Помещики получили право определять наказание за побег. Помещики получили право ссылать крепостных в Сибирь за продерзости. Самая крупная мера в интересах торговли в 1753 году происходит отмена внутренних таможен и 17 таможенных сборов. В государственном управлении на протяжении эпохи дворцовых переворотов происходят неоднократные попытки создания центрального органа. При Екатерине I и Петре II Верховный тайный совет, при Анне Ивановне кабинет министров из 3 человек, их подписи приравнивались к подписи царицы. В конце правления Елизаветы конференция при высочайшем дворе.